Российская летопись.
В эфире 124-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона Кирилл Гришин. Здравствуйте. В этом выпуске: Вашковы, сатирики, мистификаторы и художники. Прусско-русский генерал и военный теоретик Карл фон Клаузевиц. Сегодня поговорим о московском семействе Вашковых, отце и двух его сыновьях. В свое время они были чрезвычайно известны, и каждый на своем поприще. Со мной в студии моя коллега Мария Меркулова.
Начнем с Вашкова-старшего, Ивана Андреевича. Он родился в 1847 году в купеческой семье. По воспоминаниям, при дележе миллионного отцовского наследства был мошеннически обделен родственниками. Эта жульническая эпопея потом будет отражена в повести Вашкова «Куда черт не поспеет, туда бабу пошлет». Из-за бедности он так и не получил сколь-нибудь серьезного образования. Не окончив гимназию, пошел в чиновники. Но вскоре нашел свое истинное призвание – журналистика, сатира и юмор. Вашков сотрудничал со многими популярными изданиями последней четверти XIX века. Среди них юмористические журналы «Развлечения», «Колокольчик», «Будильник», газеты «Новости дня», «Петербургский листок», «Нижегородская почта», «Русский листок». Свои талантливые юмористические очерки, рассказы и фельетоны Вашков подписывал псевдонимами – Мичман Живакин, экзекутор Яичница, Шапка-невидимка, индеец из Сокольников, безответственный редактор, майор Бомба, поэт-мизантроп, философ из-под Тишкин. О творчестве Вашкова говорили: сжатая форма рассказа, меткие характеристики, удивительные сравнения и добродушный юмор делали некоторые его импровизации настоящими шедеврами. При этом Вашков жизнь вел безалаберную. Ночью проводил с приятелями в кабаках, а утром с воспаленными глазами пытался писать юмористические рассказы и фельетоны, которые уже были оплачены редакторами журналов. А иногда Иван Андреевич и вовсе уходил в многонедельный запой. Такая бурная жизнь не могла продолжаться долго. В конце концов он пропился в пух и прах и пошел на поклон к издателю «Московского листка» Николаю Ивановичу Пастухову, который, несмотря ни на что, высоко ценил талант Вашкова.
Гелеровский в книге «Москва газетная» написал целый рассказ о том, как Пастухов спасал своего сотрудника Вашкова. На дворе стоял почти зимний холод. Улицы покрыты были какой-то гололедицей, чем-то средним между замерзшим дождем и растаявшим снегом, когда в квартиру редактора-издателя Пастухова вошел Иван Андреевич Вашков. Довольно хороший и известный в Москве литератор, но вечно бедствовавший, частью благодаря своему многочисленному семейству, состоявшему из 7 или 8 душ, а частью, и даже большей, благодаря своей губительной и неудержимой страсти к вину. Пришел Вашков в самом жалком виде, без калош, в плохих сапогах и в одном холодном пальто, под которым даже сюртука, кажется, не было. Он не взглянул ни на кого из нас, хорошо ему знакомых по прессе, и прямо подошел к Пастухову, который с обычной своей оригинальностью, смерив его с головы до ног пристальным взглядом, сукоризный промолвил: «Хорош, работы дайте», — резко ответил ему Вашков. «А уж хорошо или нет, об этом потом рассудите». «Да ведь ты работать не станешь, Иван Андреевич». «Коли пришел наниматься, так значит буду. Нельзя не работать. С голоду все умрем. Есть надо». «А пить не следует», — серьезно покачал Пастухов своей седой головой. «Ты где живешь-то?» «Да покуда, то есть сегодня, в меблированных комнатах. А завтра уж не знаю, где буду жить, потому хозяйка выселяет». «Много должен?» 50 рублей». «А амуниция только та, что на тебе?» «Только», — низко опустив голову, ответил Вашков. «И что за жизнь такая в меблерушках?» — продолжал Пастухов свое назидание. «Ведь у тебя, слышно, детей орава. Ты бы квартиру взял лучше. А мебель где взять?» «Вон, а! Редкость какую нашел. Мебель. Мало ли мебели в Москве. Да такому, как я, и квартиры не сдадут. Контракт подписывать надо». «Важное кушанье, контракт. Подпишем». Пастухов, видимо, начинал уже окончательно входить в роль доброго гения. Прошла минута тяжелого молчания. Вашков стоял, понурив голову. «Нечего нос на квинту сажать», — весело и бодро заговорил старик. «Поедем твои грехи замаливать». «Да обожди. Мою шубу надень. Пальто мое на тебя не влезет. Ишь ты, дылда какая. Прости, Господи». «Зачем? Не надо», — стесняясь, пробормотал Вашков. «Чего там не надо? Замерзнешь. Возись тогда с тобой». Закутав Вашкова в свою шубу и посадив его с собой в экипаж, Пастухов объехал с ним и мебельный, и посудный магазины, закупив там полное хозяйство. Затем провез его к портному, платье ему купил полный комплект, нанял ему квартиру через два дома от редакции, подписал обязательство платить за его помещение и, вернувшись с ним к себе домой, выдал ему две книжки для забора товара в мясной и в колониальных лавках, условившись с ним таким образом, что половина заработанных им денег будет идти в погашение этого забора, а остальная половина будет выдаваться ему на руки. Придя к Пастухову голодным и холодным, без работы и без возможности прокормить семью хотя бы в течение одного дня, Вашков ушел от него сравнительно обеспеченным человеком, с приличным, совершенно новым гардеробом, с оплаченной и оборудованной квартирой, с перспективой вполне безбедного существования и с возможностью приодеть всю свою многочисленную семью. Но все-таки многолетняя разгульная жизнь дала о себе знать. Вашков умер молодым, в возрасте 45 лет. Похороны устроил и оплатил Пастухов. Он же купил вдове Ивана Андреевича меблированные комнаты. В них-то, наверное, и жили в детстве дети Вашкова.
Старший его сын Евгений Иванович Вашков тоже получил известность как писатель, но несколько в ином роде. Он учился в Строгановском училище, но, в отличие от своего брата Сергея, о котором речь ниже, не окончил образование, ушел с головой в журналистику. Сотрудничал в журналах «Новь», «Родная речь», «Искры», газетах «Новости дня» и «Русское слово». В 1900 году в журнале «Русская мысль» был напечатан сенсационный материал Евгения Вашкова «Пушкин. Новое неизвестное посвящение Керн». У всех присяжных пушкинистов задрожали руки от волнения. Как? Неизвестное стихотворение Пушкина? Новый поворот в его отношениях с Керн? И все это нашел и открыл в неразобранных архивах безвестный сотрудник Румянцевской библиотеки. Начались долгие литературоведческие споры. Появились новые версии и гипотезы. Однако полет фантазии оборвался самым неожиданным образом. Экспертиза установила, что так называемое «посвящение Керн» – подделка. На Вашкова тут же накинулись литературные критики и историки всех мастей. А ему этого только и надо было. В одночасье он стал известен всей читающей России.
В современной истории литературы страсть к мистификациям породил шотландец Джеймс Макферсон своими якобы переводами поэм легендарного кельтского барда Оссиана. На его проделку купились многие. Того же Пушкина разыграл не только Макферсон, юный Александр Сергеевич сделал перевод из «Оссиана», но и Проспер Мериме с песнями южных славян. До революции Евгений Вашков выпускал ежедневную газету «Новости вечера», работал в журналах художником-оформителем, писал тексты и рисунки к книгам по истории Москвы, создавал декорации для театральных постановок. Писатель Анатолий Павлович Каменский вспоминал о Евгении Вашкове. «Этот господин известен всей старой богеме Петербурга и Москвы по характеру что-то среднее между Хлестаковым и бароном Мюнхгаузеном, обладает талантом искуснейшего мистификатора». После революции Вашков перебивался случайными заработками, но его не оставляла страсть к мистификациям. В 1929 году он написал в журнал под названием «30 дней» письмо, в котором сообщал, что по случаю приобрел блокнот купца Федора Семыкина. И в нем, среди хозяйственных записей, он обнаружил фрагменты неизвестной поэмы Некрасова. Новость заметили. А как иначе? Сам Ленин еще до Октябрьской революции рассмотрел в Некрасове революционного демократа. Вскоре из Иваново-Вознесенска от Евгения Ивановича Вашкова приходит письмо к пролетарскому поэту Демьяну Бедному. «Уважаемый Ефим Александрович, мною на местном рынке неожиданно найдена и куплена записная книжка Федора Семыкина. И среди различных строчек и пометок находится неизвестная поэма Некрасова «Светочи». Демьян Бедный, прототип булгаковского Ивана Бездомного, подсуетился и сумел уговорить Вашкова продать ему купеческий блокнот за приличные деньги. Окрыленный покупкой, Демьян публикует в двух апрельских 1929 года номерах «Правды» вновь открытый шедевр поэму Некрасова «Светочи», где Николай Алексеевич превозносит декабристов и вовсю громит царский произвол. «Много невзгод и кручины видел наш русский мужик, гнулись и плечи, и спины от непосильных верик. С легкой руки правды о сенсации заговорили и другие издания. Эта вакханалия продолжалась бы бог знает сколь долго, если бы экспертиза купеческого блокнота не доказала, бумага действительно 19 века, а вот чернила определенно 20-го. Да и графологи пришли к выводу, что человек, написавший некрасовские строки, определенно был знаком с новыми нормами русского языка, введенными реформой 1918 года. Однако споры присяжных литературоведов вокруг светочей продолжались еще много-много лет, и сколько бумаги на это извели. А еще в числе литературных мистификаций Вашкова были архив декабриста Михаила Фотиевича Митькова, а в нем якобы дневник другого декабриста Александра Ивановича Адоевского и письма Рылеева. Долго же историкам и экспертам пришлось опровергать эти новые документы по истории декабризма.
А тем временем в Иванове-Вознесенске Вашков создает акционерное строительное общество. Тогда еще вовсю пышным цветом цвел НЭП. Фирма предлагала всем желающим постройку собственного особняка в центре города. Просили лишь небольшой аванс. Естественно, никто ничего не строил. А доверчивым гражданам в обществе говорили, что где получение необходимых разрешений на строительство затягивается. И вот что интересно. Эта афера продолжалась довольно долго, пока не вмешалась областная газета.
В итоге Вашков в 1933 году очутился в Дмитлаге на строительстве канала «Москва-Волга». Но он и там не потерялся. Работал в агитбригаде, написал сценарий фильма о «Каналстрое». Освободился в 1936 году. Через 2 года скончался. Но перед смертью успел порадовать литературный мир неизвестным стихотворением Маяковского. «Была Русь, был народ, был царь-урод». И представьте, редакторов этих тертых калачей ничему не научила история с некрасовскими светочами. Они напечатали так называемое неизвестное стихотворение Маяковского. И это стало как бы прощальным поклоном Евгения Ивановича Вашкова.
Брат Евгения, Сергей Иванович Вашков, тоже личность весьма известная. Художник, архитектор, один из мастеров московского модерна. В 1901 году Сергей закончил Императорское Строгановское училище технического рисования. Огромную роль в творческом становлении Вашкова сыграл Виктор Михайлович Васнецов. Молодой художник считал его своим главным учителем. После училища Вашков работал в ювелирной мастерской Карла Фаберже. Потом стал художественным руководителем московской фабрики церковной утвари купцов Оловянишниковых. Среди его известных работ тех лет – гробница преподобного Павла Обнорского в Вологде, гробница святого Гермогена в московском Кремле, частные купеческие надгробия Корнеевых и Зыбина в Москве.
Вашков создал свой художественный стиль, в котором нашли яркое воплощение древнерусские мотивы. В своих работах он использовал скань, филигрань, чеканку, резьбу по дереву, финифть, сочетая эти традиционные техники совершенно оригинальным способом. В 1909 году архиепископ Антоний Храповицкий заметил: «Господь сжалился над нами, любителями церковного благолепия. Древнее вдохновенное творчество священных предметов восстановлено новым художником Сергеем Ивановичем Вашковым, которого имя займет в истории нашего церковного благолепия одно из почетнейших мест. Быть может, наряду с Андреем Рублевым и Симоном Ушаковым». Сам Вашков отмечал: «Посвятив свои силы на служение воссозданию древнерелигиозного искусства, я стремился в пределах своих сил воскрешать прежние религиозно-нравственные идеалы, руководившие народами, обществами и лицами, создавшими в свое время эпохи в истории духовно-религиозного развития человечества». А самое известное архитектурное произведение Вашкова – оформление фасада доходного дома при церкви Святой Троицы, что на Грязях, в конце Чистопрудного бульвара, почти на углу с улицей Покровка. Декор дома Вашков выполнил по мотивам резного каменного убранства древнего Дмитровского собора во Владимире. Художник населил фасадную плоскость сказочным зверьем, райскими птицами и невиданными растениями. Здесь как бы совершался характерный для эпохи символизма возврат к мифологическим персонажам, увиденным по-новому. Первоначально четырехэтажный дом отличался выразительным силуэтом и был увенчан 2 шатровыми башнями. Фасад украшен терракотовым барельефом. Одним из первых жильцов дома стал сам Вашков. Он здесь жил до самой кончины. Преподавал художник в Строгановском училище. с группой единомышленников создал новый художественный журнал «Светильник» для исследования и популяризации отечественного искусства. В редколлегию издания вошли Виктор Михайлович Васнецов, Михаил Васильевич Нестеров, Алексей Викторович Щусев. Однако в ноябре 1914 года Сергей Иванович Вашков скоропостижно скончался, ему было всего лишь 35 лет. А скоро наступили совсем другие времена. В 1945 году дом Вашкова на Чистопрудном бульваре был надстроен двумя верхними этажами, что привело к уничтожению ряда верхних барельефов, нарушило композиционное единство проекта. Наверное, какие-то влиятельные советские начальники таким образом решали свой квартирный вопрос. А этот вопрос, как уверял мудрый Булгаков, испортил многих москвичей. 1 июня 1780 года родился прусский генерал Карл фон Клаузевиц, военный теоретик и историк. Во время Отечественной войны 1812 года и заграничных походов служил в русской армии.
Считается, что его сочинение о войне оказало большое влияние на военную науку XIX века. Хотя, как военачальник, Клаузевиц не проявил себя ничем. Во время наполеоновских войн был на второстепенных ролях. Однако в немецкой историографии он считается выдающимся полководцем. Писали, например, что Клаузевиц был категорически не согласен с позицией прусских войск в сражении под Йеном и Аурштеттом в 1806 году, составил собственный план, и его якобы после битвы увидел Наполеон. Взглянув на чертеж, корсиканец нахмурился и сказал: «Какое счастье, что мне не довелось сразиться с этим страшным человеком. Я был бы, без сомнения, разбит». Впрочем, официальных подтверждений эта легенда не имеет. А в реальности Пруссия после этого двойного поражения пала ниц перед Наполеоном. Поэтому есть все основания сделать вывод, что Клаузевиц – это не реальный военачальник, а кабинетный полководец.
Тем не менее, в военных училищах и академиях Российской империи подробно изучалась военная теория Клаузевица. Вместо того, чтобы до косточек разбирать победоносные кампании Суворова, а сам Клаузевиц гениального полководца расхваливал вовсю, но мимоходом все же заметил, что у Александра Васильевича, дескать, хромала и стратегия, и тактика. Кстати, современные англосаксонские историки с удовольствием ухватились за эту мысль. И кого ж тогда считать гением? Битого Наполеона или серенького Веллингтона? Выбор невелик. Но вот парадокс. Суворов командовал войсками в 61 сражении. Есть и другие подсчеты и цифры, привожу минимальную. И выиграл из них ровно 61. А Клаузевиц – ни одного. Об этом еще сам Суворов говорил. Раз счастье, два раза счастье, помилуй бог, надо же когда-нибудь и немножко умения. Но тут надо понимать, Клаузевиц – это наука, он написал десятки книг, а Суворов только науку побеждать. А в Европе верит исключительно бумажкам, а в сфере науки – особенно немецким. Потому что именно Германия – мама и папа всей современной науки, всего университетского образования с ее неизбежными приват-доцентами. Оттуда все пошло. А вовсе не из Кембриджа, Оксфорда или Итона, которые очень долгое время были не светочами науки, а закрытыми клубами для воспитания и дрессировки будущей британской элиты.
Лев Толстой во всей красе показал прусского генерала на русской службе в романе «Война и мир» в образе Карла Пфуля. О Пфуле тот же Клаузевиц писал: «Он был очень умным и образованным человеком, но не имел никаких практических знаний. Он давно уже вел настолько замкнутую умственную жизнь, что решительно ничего не знал о мире повседневных явлений». Юлий Цезарь и Фридрих II были его любимыми авторами и героями. Он почти исключительно был занят бесплодными мудрствованиями над их военным искусством.
Понимаете, в чем разница между Пфулем и тем же Кутузовым? Такая же, как между искусствоведом и художником, фрезеровщиком и инженером, плотником и столяром, наконец. Один завоевывает кубки, а другой гравирует на них имена победителей. Причем, учитывая рутинную систему тогдашнего образования и воспитания, можно с уверенностью сказать, что из таких, как Пфуль, даже случайно, по капризу фортуны, не получится ни Кутузова, ни тем более Суворова. Пфуль аксиоматичен, не способен к импровизации, только от сих и до сих, шаг вправо или влево – расстрел. Его полет фантазии сродни полету курицы, случайно упавшей с насеста. Для Суворова и Кутузова воинское дело – это искусство, а для таких, как Пфуль – наука. Для него, скажем, решение Суворова пробиваться сквозь Альпы – это вообще мировоззренческая катастрофа. Более того, план Фуля о создании Дрисского лагеря в начале войны с Наполеоном, если он был бы претворен в жизнь, то наверняка привел бы к разгрому обеих русских армий. «Die erste Kolonne marschiert, die zweite Kolonne marschiert». А в итоге был бы полный капут. Но поражает другое, почему этот Фуль имел в Петербурге репутацию крупнейшего военного деятеля, стратега. Ладно, Александр I, поручивший составить мечтателю Пфулю план военных действий против Наполеона, был человеком, так сказать, штатским, а императорское окружение что? Почему молчало? Почему никто не осмелился возразить государю, открыть глаза на то, что такое на самом деле есть этот Пфуль? А ведь такое трусливое молчание часто случалось в истории и, к сожалению, еще не раз повторится. Впрочем, был один, кто не молчал – Багратион. Он писал откровенно своим начальникам в Петербург, что генералы-немцы погубят Россию. Но любимого ученика Суворова никто не захотел услышать. А потом князь Андрей Болконский скажет Пьеру Безухову накануне Бородинской битвы: «Эти господа немцы завтра не выиграют сражения, а только нагадят, сколько их сил будет». Потому что в его немецкой голове только рассуждения, не стоящие выеденного яйца. А в сердце нет того, что одно только и нужно. Они всю Европу Наполеону отдали, а теперь приехали нас учить. Славные учители. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. У микрофона работал Кирилл Гришин. Всего вам самого доброго.
«Российская летопись».